В эфире «Большая игра». Сегодня главным политическим событием в области международной безопасности была расширенная коллегия Министерства обороны, где выступил президент Владимир Путин. Давайте послушаем.
Запад продолжает вести против России гибридную войну. Активно снабжает киевский режим развединформацией в режиме реального времени, направляет военных советников, передает современные системы вооружений, в том числе высокомобильные реактивные системы залпового огня, ракетные комплексы большой дальности, кассетные боеприпасы, а также большое количество новых беспилотных летательных аппаратов. Планирует передать Украине, как мы знаем, и многофункциональные истребители F-16. Подготовка пилотов на Западе ведется. За последнее время резко выросла и активность военного блока НАТО в целом. К нашим границам переброшены значительные силы из США, в том числе авиатехника. Увеличилась численность войск Альянса в Восточной и Центральной Европе. Финляндию, как мы знаем, уже втянули в НАТО. Планируется вступление Швеции. Фактически это означает очередной этап приближения Альянса к нашим границам.
На этом расширенном заседании присутствовал, я бы сказал, даже участвовал наш постоянный гость Руслан Пухов, выдающийся военный эксперт. И, естественно, Руслан, первый вопрос. Вы не только там присутствовали, но и вы хорошо знаете те вопросы, о которых говорил президент Путин. Что показалось вам самым важным, что наша аудитория должна была бы знать о его выступлении?
Знаете, мне показалось самым важным две вещи. Первое, то, что в выступлении президент не скрывал наших проблем, наших узких моментов. В частности, он сказал, что в области управления, разведки и связи...
Я прерву вас на секунду. Давайте послушаем, что он сказал по этому поводу.
Вместе с тем, и мы об этом не раз говорили, проведение специальной операции выявило и проблемы. Так, нужно серьезно перестраивать работу системы связи, на порядок эффективнее применять современные средства ведения разведки, целеуказания и контрбатарейной борьбы. Наращивать возможности нашей спутниковой группировки не только в зоне спецоперации, но и на глобальном уровне.
Извините, я прервал.
Да, именно это, на этом я хотел сконцентрироваться. Несмотря на то, что выступление у президента из двух частей было значительным и объемным, коснулось многих аспектов, мне, как специалисту, было приятно слышать, что мы не заметаем проблемы под ковер, а мы открыто о них говорим. Второй момент, который, к сожалению, видео не передает, это вот тот момент, где люди накапливаются перед тем, как начнется коллегия. По сравнению с прошлым годом, где чувствовалось какое-то, знаете, некоторое смятение, то сейчас я видел такое как бы деловое общение людей, профессионалов. И, собственно говоря, в какой-то момент президент рассказывал о том, что мы пытались решать целый ряд проблем не военными способами, да, экономическими. Да, мы пытались вести переговоры, однако это не получилось. Поэтому мы перешли к крайним мерам. И потом он обратился к военным, да, которые сидели в зале, и сказал: «Страна все вам дала, теперь вы должны помочь стране». Поэтому вот это вот, с одной стороны, откровенность, да, с другой стороны, доверительность и отсутствие какого-либо, ну что ли, попытки залакировать действительность. Вот этот был такой серьезный разговор верховного главнокомандующего с военными, ну и теми, кто в той или иной степени тоже имеет отношение к вопросам национальной безопасности.
У меня вчера было интервью с министром иностранных дел Сергеем Лавровым, и в числе прочего, наверное, скажем так, не в числе прочего, а мы начали с того, что говорили о изменившемся западном нарративе в отношении войны на Украине. И до какой степени сейчас, по контрасту с годом назад, в общем-то, практически все говорят, но понятие «все» оно относительно, наверняка есть какие-то городские сумасшедшие в Киеве, которые по-прежнему говорят, что они до Москвы дойдут. Но вот если речь идет о сколько-нибудь компетентных людях, то, в общем-то, все говорят, что украинское наступление провалилось, что инициатива сейчас принадлежит России, и что, соответственно, Украине нужно изменить свою военную стратегию. Показалось ли вам, когда вы были сегодня на коллегии, что там было не только, ну, если хотите, деловой настрой, но и какого-то ощущения нового оптимизма по поводу того, как идет эта военная кампания?
Вы знаете, крайне сложно говорить об оптимизме как о какой-то догме. Дело в том, что мы знаем, военное дело сложное, фортуна военная переменчива. И, как я думаю, с нашими западными соседями, с украинскими вооруженными силами, политическим классом произошла такая вот, что ли, злая шутка судьбы, что наши изначальные некоторые неуспехи в проведении специальной военной операции скружили им голову, и они вместе
Я говорил о оптимизме не на Западе, я говорил о оптимизме на коллегии Министерства обороны.
Вы знаете, я не видел пессимизма, я видел деловой настрой, желание людей довести дело до конца. Да? То, о чем сказал наш президент во время прямой линии, что цели остаются неизменны, и мы их достигнем. Да? Вот. А Запад и Украина поставили как бы на карту нашего военного поражения, ну или как минимум некого разброда и шатания внутри страны. И когда не военного поражения не состоялось, наступление захлебнулось, и мы видим, как общество консолидировалось вокруг власти, собственно говоря, поэтому складывается впечатление, что у них не было плана Б, у них был план А, наше поражение. Поэтому сейчас они находятся в неком замешательстве и спешно перестраивают свои ряды.
Спасибо. Александр Дугин, регулярный участник нашей программы, политолог и выдающийся философ. Александр, вот то, о чем мы сейчас говорили, что на Западе изменился нарратив в отношении того, как проходит война на Украине, для меня это несомненно. Что для меня не является несомненным, это что собирается по этому поводу делать коллективный Запад, и особенно Соединенные Штаты. Я спросил вчера Лаврова, какие выводы, с его точки зрения, сделали в Вашингтоне, Лондоне и Брюсселе. И у него не было четкого ответа, потому что Запад не спешит давать ответ. Но он сказал, что никаких попыток со стороны Соединенных Штатов, администрации Байдена, начать серьезные переговоры с Россией пока не было. Я думаю, что это полностью соответствует действительности. А если так, вот, что вы считаете происходит? Они там находятся в замешательстве? Или когда они говорят, что они прекращают новое большое наступление Украины, потому что это нереально, то у них есть какие-то другие идеи, как они могут дестабилизировать и в военном плане додавливать Россию?
Мне представляется, что если первичная эйфория после наших неуспехов год назад, она закончилась, мы действительно отбились, это героический подвиг нашего народа, нашей армии, наших военных, всего нашего общества, всего народа, то сейчас, безусловно, то, на что рассчитывал Запад, он не получил. Продолжать то же самое, такую безмерно нарастающую военно-политическую и техническую поддержку Украине, они, безусловно, считают нерациональными. Но я думаю, что у них есть этот план Б, у них есть и другие средства. Я думаю, что, в принципе, если так осуществить реалити-чек, то они могут, например, вложиться или поставить свою цель оборону. Не дать нам продвинуться теперь. Если мы отбились от украинского контрнаступления, теперь, соответственно, укрепить позиции, которые нас категорически не устраивают на фронтах, и которые принципиально для нас являются неприемлемой стартовой позицией для переговоров, это было бы уже неплохо. С другой стороны, я думаю, что они все еще уповают на действенность экономических и финансовых мер. Да, они видят, что мы 2 года выстояли, и выставили очень даже неплохо после санкций, но они же не прекращают их вводить. Они считают, что давайте подождем, может быть, даст отложенный эффект. Третье, я думаю, они, безусловно, делают ставку на внутреннюю политическую систему в России. Да, сейчас она показывает очень себя хорошо, но на самом деле это не значит, что в нашем обществе нет, например, слабых сторон. Они, безусловно, есть. И враг, который намерен с нами воевать, он их будет прощупывать, искать новые дыры в нашей системе. И четвертое, я думаю, это прямое наращивания военного потенциала НАТО, в том числе, возможно, открытие нового фронта в Калининграде или в Белоруссии. То есть, на самом деле, считать, что нас оставили в покое, и что мы теперь можем спокойно перевести дыхание и не спеша заниматься украинской проблемой, я думаю, что такого подарка нам Запад не готовит. Они будут искать наши слабые стороны, они будут искать новые модели и нападения, не только изматывания. И поэтому, мне кажется, нам надо сейчас очень серьезно продумать ответные шаги. Вот сейчас переломный момент. Мы можем, по большому счету, стать благоприобретателями ситуации, которая сложилась, но для этого надо предпринять очень серьезные усилия. Само по себе, победа сама по себе, она нам в руки не упадет.
Согласен. Но санкции, конечно, остаются вполне актуальным оружием. Объявлен 12-й пакет санкций Евросоюза. Я хочу вас, друзья, предупредить, что вы не думайте, что вы можете санкции избежать, если просто, например, вы возьмете и умрете. Таких исключений Евросоюз теперь больше для покойников делать не будет. Давайте послушаем.
Решение Совета ЕС определяет условия, по которым Совет может сохранить имя умершего человека в списке физических или юридических лиц, организаций и структур, в отношении которых действует замораживание активов и запрет на передачу фондов и экономических ресурсов, если Совет считает, что существует вероятность использования соответствующих активов для финансирования агрессивной войны России против Украины или других действий, подрывающих или угрожающих территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины.
Но мы знаем, что в Соединенных Штатах время от времени голосуют вполне успешно мертвые души. Про это говорил недавно Трамп, описывая выборы 2020 года, так как он их видел. И Никсон лично мне говорил, что за его противника Джона Кеннеди в 1960 году, чтобы помочь Кеннеди победить, Кеннеди победил с очень небольшим отрывом, и за него проголосовали пару кладбищ. Я спросил Никсона, почему он это не пытался оспорить. И Никсон сначала как бы занял такую очень гражданскую позицию. Сказал, что он не хотел ставить под сомнение результаты выборов. Это дестабилизирует, он делать не хотел. Потом он улыбнулся. Была такая у него, ну, скажем так, не очень дружелюбная улыбка. Я сказал, ну и потом, Дмитрий, если бы мы на это пошли, то ведь могло бы оказаться, что пара кладбищ где-то в Техасе и в Аризоне проголосовали из-за меня. Так что, ну вот, насчет мертвых душ на выборах мы уже знали. Да вот санкции в отношении мертвых душ, это, мне кажется, новое достижение.
Это ноу-хау, да.
Очень по-гоголевски.
Гуманистической западной цивилизации. И по поводу вот этой линии Запада на продолжение гибридной войны тоже говорил сегодня президент. Давайте послушаем.
Сразу же после развала СССР Запад самым активным образом начал работать и в России, и с нашей пятой колонной, и вокруг которой мы все время прыгали, гладили их по голове и уговаривали, настраивали на какой-то патриотический лад. Вот. Ну, неважно, там разные люди есть, не будем всех мазать одной краской, тем не менее. Противник-то знал, для чего он это делает, и знал, с кем ему надо работать. И с этой пятой колонной, и с террористическими, в том числе международными организациями, и с сепаратистами активно работал над решением задачи разложения самой России.
Ясно, по-моему, абсолютно, что имел в виду президент. Но тут я хочу сделать одно лингвистическое замечание. Когда я разговаривал вчера с Сергеем Викторовичем Лавровым, он тоже сказал про противников. А я ему говорю, что вообще-то министр обороны США Ллойд Остин недавно заявил, что Россия не просто противник. Россия – это враг. И Сергей Викторович сказал вполне резонно, что противник – это тоже достаточно серьезно. Конечно, достаточно серьезно. Но я ответил, что, в общем-то, когда тебя называют врагом, давайте послушаем, что сказал Остин.
Мы не позволим Хамас или Путину победить. Мы не позволим нашим врагам ослабить или разделить нас. Поэтому, предоставляя поддержку Израилю, мы по-прежнему сосредоточены на Украине, и мы по-прежнему полностью способны перебросить силы, чтобы выполнить наши обязательства и направить ресурсы на разные театры военных действий. США – самая могущественная страна в мире, и мы можем ходить и жевать жвачку одновременно.
Ллойд Остин, я вам должен сказать... У меня было о нем существенно более высокое мнение на основе того, как он себя вел, как высокопоставленный американский военачальник. То, как он ведет себя на посту министра обороны, ну, скажем так, не делает ни ему, ни Соединенным Штатам чести. Но я не знаю, как вы, Каранчик Назаров, известный кинорежиссер и тоже регулярный участник нашей программы, вот как вы реагируете на то, что вашу страну министр обороны Соединенных Штатов называет врагом и ставит в один ряд с Хамасом. Это вас наводит на какие-то серьезные мысли или, что называется, нехай клевещут?
Нет, ну то, что с Хамасом сравнивает в отношении тех событий, которые были 7 октября, терроризма, нет, напрягает. А так не напрягает совершенно, наоборот, это вносит ясность. Вообще лучше иметь с ясной позицией дело, чем с неясной.
Хорошо,
поэтому, если тебя называют врагом, это ясная ситуация.
Но если вас называет врагом министр обороны Соединенных Штатов,
ну, тем
и потом никак не опровергает, что это именно то, что он имел в виду, и Белый дом никак не опровергает, что это то, что он имел в виду, сделали бы вы заключение, что если он называет Россию врагом, то можно считать, что и Соединенные Штаты являются врагом России, или это преувеличение?
Нет, это не преувеличение. Если они называют вас врагом, то они являются конкретно вашим врагом, естественно. Поэтому я думаю, что разница между российским руководством и американским, что все-таки российское руководство, по-моему, оставляет калитку для, как говорится, для какого-то движение, а американская не оставляет. На мой взгляд, они ее захлопнули, они не собираются менять. Вы знаете, я сегодня, кстати, посмотрел, интересная новость была. Блинкен был в Финляндии, заключили соглашение, по которому финны бесплатно предоставляют им 17 точек для нахождения вооруженных сил. И две базы будут. Одна база 200 километров от Мурманска, от Мурманска, да, как говорят эти, и 200 километров от Санкт-Петербурга. Они продолжают, пока мы увлечены их борьбой Сената с Конгрессом, они продолжают вообще весьма целенаправленно проводить политику, их план совершенно понятен. Ну, то, что Украина не удалась контрнаступ, это их не... Ну, хорошо, сядут в оборону. Параллельно будут приближаться их базы. Это что для нас значит? Это значит, надо реагировать? Это значит, надо создавать укрепрайоны? Это значит, надо увеличивать вооруженные силы? Собственно, об этом уже и идет речь. Но это понятный их замысел. Они же не раз говорили о том, что они считают одной из причин падения СССР – это чрезмерное перенапряжение с оборонными расходами. Я, кстати, так не считаю. Я, кстати, не считаю, что это была основная причина. Основная причина была в том, что та модель экономическая, которая была в СССР уже в 60-е, 70-е годы, не работала. Прежде всего, это была причина. Но, тем не менее, я говорю об их логике. И вот, видимо, в этом состоит их план. Они будут в долгую. Они будут ждать 2, 3, 4, 5, 10 лет. И они... уверены в том, что они могут добиться того же результата, что был с СССР. Поэтому что мне кажется, все-таки для нас архиважно, да, как говорил один из классиков, все-таки сосредоточиться, нанести решительное поражение, военное поражение на Украине. Это разобьет этот. Если этого не произойдет в течение достаточно долгого времени, то действительно их план может начать приносить им результаты. Будет уставание от войны, будет уставание народа от войны, не будет прямых уже результатов. И это может сказаться на внутренней ситуации, как говорится, именно то, чего они добиваются, хотя сейчас действительно наше общество демонстрирует удивительную сплоченность, но надо всегда иметь в уме разные варианты. Поэтому, мне кажется, их план именно в этом. Он в долгую, но он, очевидно, не предусматривает никакого перемирия. Наши, так сказать, мы ловим все время какие-то мысли. То Орбан что-то сказал, то это что-то сказал. Нет. Их действие направлено на полное окончательное поражение нашей страны, и это неизменно.
Лавров вчера в ходе интервью рассказал кое-что о своей встрече с ведущими американскими международными экспертами, которая состоялась во время его поездки на Генеральную Ассамблею ООН в апреле этого года, и которую потом почему-то Белый дом попытался выдать за какой-то альтернативный канал, секретные переговоры, что, в общем-то, смешно. Потому что каждый раз, когда Лавров приезжал в Соединенные Штаты, он каждый раз встречался с группами политологов и в Вашингтоне, и в Нью-Йорке. И назвать это переговорами, альтернативным каналом, вторым каналом, это, конечно, довольно трудно. Но что меня заинтересовало в рассказе министра иностранных дел, это то, что представители этой группы, включая тогдашнего президента Совета по международным отношениям Ричарда Хаса и несколько других достаточно авторитетных и, как мы считали в Москве, разумных, реалистичных людей, они им объяснили свой подход, которым они хотели заинтересовать Лаврова. Подход стоял в том, давайте сейчас срочно идти на перемирие, потому что как бы война может выйти из-под контроля. Давайте пойдем на перемирие на месте, но с четким пониманием, что перемирие – это не мир. И с четким пониманием, что на протяжении относительно короткого времени нам придется снова возобновить военные действия. Но, естественно, еще лучше вооружив Украину и еще больше подготовив украинские войска. Но вот по поводу таких мирных предложений все, что хочется сказать, спасибо за откровенность. Сейчас давайте поговорим о другом регионе, где тоже ведутся военные действия, где тоже вовлечены Соединенные Штаты. И это, конечно, кризис вокруг Газы, но и сейчас вполне возможно появится кризис вокруг Ливана. С нами академик Наумкин, научный руководитель Института Востоковедения и человек, который очень действительно хорошо знает этот регион. Что вы думаете? Выйдет там ситуация из-под контроля? Будет новый виток эскалации? Пойдут израильские войска на территорию Ливана наступать до Литани, до реки Литани?
Я считаю, что это, в принципе, не исключено, хотя американцы декларируют свое нежелание быть втянутыми в какую-то более широкую и прямую конфронтацию, тем более в Ливане, где есть немалая часть населения, которая, в общем-то, привыкла поддерживать нормальные отношения с Западом, в том числе и с Францией, с католическим миром, да и с Соединенными Штатами Америки. Но складывается впечатление, что сегодня то, что происходит в этом регионе, является какой-то составной частью такой общей картины, в рамках которой нас вот назвали врагом. Это, видимо, какая-то очень крупная, такой большой заговор против России, который направлен на ее не просто на попытку добиться поражения, которая, безусловно, обречена на провал, но это, конечно, война на истощение России, на истощение нашего потенциала. И не случайно, когда нас называют врагом, дело не в том, что adversary или enemy, что лучше, что хуже, а дело в том, что когда тебя называют врагом, предполагается, что это война. Вот у нас есть сегодня война с Соединенными Штатами или нет? И в конечном счете, конечно, мы уверены, что мы победим на Украине, и, может быть, это будет достаточно скоро, но мне кажется, что не остановятся американцы на этом. Даже если Украина потерпит поражение, это будет для нас очень хорошо, и это должно быть, и цели будут достигнуты, но американцы не остановятся на этом. Значит, будет какая-то еще одна точка. Вот появилась точка на Ближнем Востоке. Может, еще что-то появится. Вот сегодня вы задаете вопрос про Ливан. А там Йемен еще светится. Уже американцы говорят о мерах по налаживанию системы безопасности, обеспечения безопасности маршрутов по Красному морю. Может быть, и там в районе Йемена что-то такое произойдет серьезное. Может быть, попытаются втянуть туда монархии залива, которые сегодня выстраивают серьезные дружеские отношения, отношения сотрудничества с Россией. Может быть, против этого будет направлен какой-то сильный удар, в том числе и экономический. Сегодня Запад очень обеспокоен, и ведь нашими экономическими успехами, посмотрите на те цифры, которые сегодня озвучивает правительство с темпами роста, все эти проценты, которые ошеломляют западников сегодня, где мы делаем то, что ни одно европейское государство сегодня не может сделать. Вот все это складывается в какую-то... Это мозаика, которая складывается в общую картину такого попытки нас удушить со всех сторон. И санкции, и война на Украине, и война на Ближнем Востоке, где нас тоже хотели бы втянуть в противостояние и добиться нашего истощения, изнеможения. Мне кажется, что... И не случайно нас называют сегодня врагом, потому что начался какой-то новый этап, этап такой большой войны на истощение, где нужно, наверное, как-то адаптировать стратегию к этим новым планам. Очень опасно.
Почему я слегка зациклился на разнице между враг и противник? Потому что по-английски эти два термина, они очень отличаются друг от друга. Противник – это тот, с кем у тебя серьезное столкновение. Но есть какие-то правила игры. Это не война. И обычно при этом сохраняются дипломатические отношения. А хотя называют врагом, но тут вступают в действие совсем другие правила. Правила войны.
Конечно.
Вот
конечно.
Если Россия враг, то тогда и террористические методы, они не являются необычными. Потому что в отношении врага это не терроризм, это продолжение военной кампании.
Ну, по-русски эти термины тоже различаются.
Конечно.
Противник и враг – это разные значения все-таки.
Ну вот о чем я хочу вас спросить, академик. В 1982 году, когда, как вы знаете, Израиль тоже направился к реке Литани, израильские войска, под командованием Шарона. И я, что называется, там был, все это видел и беседовал с Шароном. И Шарон, он как бы дошел до реки Литани с разрешения правительства Бегина. Но потом, как он в шутку говорил, тормоза на его танках перестали работать. Отказали. И он пошел до Бейрута. Ну и потом, конечно, начался очень серьезный конфликт, большая эскалация. Американское вмешательство, американский линкор обстреливал позиции просирийских формирований, взлетели бараки с американскими морскими пехотинцами, которым туда направили. Была очень серьезная и очень неприятная ситуация. Дойдем мы до чего-то такого сейчас, или это маловероятно?
Мне кажется, что это не исключено. Но, кстати, 82-й год – это год, когда и появилась арабская инициатива тогда. И мне кажется, сегодня арабы очень серьезно думают о том, что можно было бы предложить для того, чтобы вот эту кровавую мясорубку, которую развязал сегодня там Израиль, остановить. И как можно выйти на какой-то, может быть, мирный процесс. Такие попытки не прекращаются со стороны арабов. Они разумно подходят к этому, без ненужного экстремизма. Но ясно, что вот этот вот план быстрого уничтожения движения «Хамас», он не увенчается, видимо, успехом. Правда, израильтяне рапортуют о том, что из 30 тысяч боевиков «Хамаса» уже 7 уничтожено. Но это ничего не значит. Я думаю, что на место этих 7 тысяч могут прийти новые тысячи людей, которые будут видеть цель своей жизни в том, чтобы отомстить. И вот эти планы, о которых сегодня и говорят Соединенные Штаты, они с одной стороны пытаются немножко приструнить Израиль, чтобы было меньше там жертв среди детей, потому что уже Газа, это просто его называют самым крупным детским кладбищем. А с другой стороны, они раздувают пожар этого столкновения, и мне кажется, что очень возможно, что несмотря на декларируемое нежелание расширить рамки вооруженного конфликта, столкновения, нельзя исключить того, что Ливан будет охвачен тоже этим конфликтом.
В эфире «Большая игра». Мы обсуждаем конфликт между Израилем и Хамасом. И в последнее время израильские командующие, министр обороны Израиля говорят о том, что их операция против Хамаса развивается очень успешно, что уничтожена значительная часть инфраструктуры Хамаса, но не объясняет четко, куда все это идет и что бы означала израильская победа. Вы видите какие-то перспективы, чтобы Израилю удалось уничтожить Хамас в ближайшие недели?
Знаете, я согласен с академиком Наумкиным, что израильтяне могут пройти эту Газу вдоль и поперек, в том числе не только физически ногами, но и на своей тяжелой технике. Да, у палестинцев нет системы ПВО, поэтому можно наносить удары практически безнаказанно. Однако нельзя этих людей всех геноцидировать. Да? Сейчас не те времена. Поэтому за Хамасом, на мой взгляд, скорее всего, появится какой-нибудь Хамас 2.0, Хамас 3.0, даже если он будет по-другому называться. Дело в том, что в этой современной истории 20 века есть лишь один пример, по крупному счету, может быть, полтора примера, где удалось завершить конфликт только силой. В одном случае это победа над коммунистическими повстанцами в Малайзии, но эта война шла больше 30 лет. И их победили, когда им окончательно отказал коммунистический Китай в помощи. И второе – это победа над тиграми освобождения Тамилы-Лама. Тоже эта кровавая война шла несколько десятилетий. Во всех остальных случаях всегда есть какой-то мирный процесс. Мы уже однажды говорили здесь на передаче, что мне, как молодому, сначала студенту МГИМО, потом молодому ученому, казалось чуть ли не предательством подписания Хасавюртских соглашений, а потом фактически реинтеграция, в том числе многих людей, которые воевали с оружием в руках против федеральных войск после Второй войны в Чечне. Но опыт показал, что я был глуп и наивен, а президент Путин был лидером-визионером, и сейчас мы видим, что чеченцы наряду с русскими и другими национальностями воюют в рамках специальной военной операции. Так и здесь. Я глубоко убежден, что исключительно военного решения не может быть. Тем более, что война в городской застройке, она чрезвычайно сложная. Да? То есть небольшая группа мотивированных бойцов, особенно если они заряжены идеологически и готовы умирать, может дать серьезный бой мощной армии, особенно если эта армия, в отличие, скажем, от первых израильских поселенцев, которые были такие, знаете, решительные колхозники, сейчас это в значительной степени буржуазное общество, которое хочет потреблять. Да? Мы всегда удивлялись в нашем центре, это был еще первый раз в 2006 году, где та известная израильская пехота, которая сближалась с этими арабами и рвала их в клочья, имея абсолютное техническое превосходство в области разведки, контрбатарейной борьбы. Тем не менее, эти люди уже не готовы были на ту жертвенность, на что были готовы их родители и их деды в 48-м и 67-м году. Поэтому я по-прежнему убежден, что одними только танками и огневыми средствами проблему Газы не решить.
Спасибо. Академик, как перспективы? Есть какие-то перспективы политического решения, которые вы могли бы с нами поделиться?
Вы знаете, мне кажется, что налицо какие-то подвижки в позициях руководства Хамаса, особенно его политического крыла, которое находится в Дохе, в Катаре. Есть намеки на то, что даже в случае договоренности с ООП, с Махмудом Аббасом, с палестинской автономией, и будут перспективы того, что они объединятся и Хамас войдет в ООП, то Хамас может пойти на
опыт организации освобождения Палестины,
куда может войти Хамас в случае примирения с Фатхом, то есть с палестинской автономией. И тогда есть намеки на то, что с их стороны может быть признание Израиля. Оно может быть не задекларировано прямо, но, так сказать, косвенно через вот план вот этой большого перемирия, гудна так называемое, долгосрочного или вечного, и каких-то других планов. Но речь идет в любом случае о каких-то подвижках, о которых говорит, там, допустим, член Политбюро Муса Марзук, который и в Москву приезжал, находится он в Дохе. Там, конечно, тоже есть разные течения в руководстве. Но сегодня еще все зависит вообще от того, как дальше будут развиваться дела в самой палестинской автономии. Сегодня идут такие жесткие споры насчет того, кто вообще может возглавить новое руководство.
По-моему, уже, что называется, исчерпал себя.
Ну, ему 87 лет, он вообще достаточно мудрый человек, но у него не очень высокая репутация. Ему трудно, его можно пожалеть в таких условиях. Вообще руководить таким образованием очень сложно, очень трудно. И сегодня идут различные не только гадания, но и опросы общественного мнения. И по опросам такой ключевой фигурой является лидер Хамас Исмаил Гания, который находится как раз в Катаре. И дальше идет Марван Баргути. Это человек из Фатха, член руководства, очень видный, популярный. Он в израильской тюрьме отбывает приговор. Это 5 пожизненных сроков. Вообще идиотская система, когда человек 5 жизней должен провести в заключении.
А вы его знаете?
Я его знаю хорошо.
Знаете, что я хотел спросить? Я в свое время, Руслан признался в своих ошибках, я признаю в своих. Я не думал, что в Южной Африке может быть мирная передача власти. И я не знал Нельсона Манделу, но я смотрел, сколько он лет сидел в тюрьме. Как с ним обращались. И я думал, что вот если он придет к власти, то, конечно...
Будет мстить. А не было, наоборот, он сдерживал все.
Совершенно верно.
Всех
могут
сдерживал.
Такое быть с Баргути или не очень?
Я думаю, что может это быть с Баргути, совершенно очевидно. Я в нем вижу такого человека. Конечно, есть и, видите, другие лидеры. Есть тот же Исмаил Гания, с которым я тоже встречался неоднократно. Но вот Баргути очень привлекательная фигура. И сегодня идет такая утечка информации о том, что Катар предлагает Израилю добиться, конечно, как посредник палестинцев, от Хамаса, освобождения значительной части заложников в обмен на освобождение Марвана Баргути. Вот если удастся об этом договориться, это изменит внутриполитическую картину в палестинском движении, в организации освобождения Палестины, в Фатхе, в автономии, в отношениях между Фатхом и Хамасом, где вражда была очень сильной всегда и остается. Я думаю, что могут быть очень интересные подвижки, если это будет сделано. Я думаю, что если среди израильского руководства есть какие-то умные люди, в чем есть большие сомнения, но они есть, конечно, может быть, они пошли бы на такой шаг.
Ну вот, я смотрел последний опрос, сколько я знаю, последний, общественного мнения в Газе и на Западном берегу. И вот я прочел, в Газе 72% поддерживают Хамас. Это тот район, который Хамас контролирует.
Да.
А на Западном берегу, который Хамас пока не контролирует, 82%. И вы нам про это говорили, академик. Вы предупреждали, что то, что делает Израиль, могут привести к радикализации палестинцев на Западном берегу. Но может ли в такой обстановке появиться лидер, который шел бы на мир с Израилем?
В Южной Африке появился, вы сами рассказали нам, правильно? Там тоже ничего хорошего не было. Правильно? Так что я этого не исключаю.
Ну, справедливости ради, я уже вам признал свои ошибки, но справедливости ради, в Израиле то уже был раввин, который был готов идти на мир.
Да,
и в Израиле есть реальная партия мира. А в Южной Африке ничего подобного не было. И поэтому мне это было труднее предположить. Но с другой, в Южной Африке было правительство, которое хотело договариваться. Леклерк.
Да, конечно.
Который разделил вместе с Мандели Нобелевскую премию мира. А есть сейчас такие люди в израильском правительстве, которые в Кнессете, которые хотели бы договариваться?
Что-то их не видно. Помните, было не так давно движение Peace Now, их писниками называли, да, еще? Вот где они, эти все Peace Now и лидеры? Но есть определенные группировки, группы, которые выступают за примирение, за диалог. Они малопопулярны, основная масса населения их не поддерживает. Но кто знает, может быть, именно эти люди завтра выпрыгнут как, так сказать, носители нового начала какого-то.
Мы много говорим о роли Соединенных Штатов на Украине, но ведь на Ближнем Востоке их роль никак не меньше, а может быть даже больше. Израиль – государство в значительной степени зависящее от американской военной помощи, экономической помощи, да и вообще от доброй воли. Поэтому если американцы решат каким-то образом надавить на Израиль, то вполне возможно… Переговорные позиции и могут сблизиться. И в этом-то, как я понимаю, определенная сложность ситуации, что мы присутствуем в Сирии, мы помогли Башару Асаду устоять, но у нас достаточно малый ресурс влияния и на Израиль, и на палестинцев. Да? Потому что в экономическом плане, в плане какого-то вот такого масштабного влияния, конечно, США влияют там в разы больше, чем мы.
Ну, там американские деньги, плюс военные базы, оружие. Это все, конечно, работа многолетняя, десятилетиями с элитами ближневосточными, которых давно прикармливают, с ними работают.
Выходим на рекламу и вернемся буквально через несколько минут. В эфире «Большая игра». Ну, вот что мы видим. Война на Украине, война в Газе. Ни в том, ни в другом случае ни Украина, ни Израиль пока, видимо, не готовы идти на существенные уступки, проявить значительную гибкость. Соединенные Штаты вроде как бы хотели какого-то изменения и израильской, и даже украинской позиции. Но американская поддержка этих режимов остается безоговорочной. Что делать в этой ситуации, Александр Дугин?
На мой взгляд, надо продолжать упорно, последовательно и очень разумно строить многополярный мир. Вот давайте посмотрим, что на Ближнем Востоке. Не случайно Остин сравнивает нас с Хамасом. Это, конечно, оскорбительно, я согласен. Но есть и геополитический смысл в этом. Исламский мир, по крайней мере его значительная часть, совершенно не согласна с продолжением западной гегемонии. Не согласна с этой политикой покупки элит, не согласна с односторонней поддержкой Израиля. Вообще не согласна с американским однополярным миром. И вот этот клуб исламской многополярности, это не только Хамас, это не только Хизбалла. Но это, и то, что называется силами сопротивления, резистанс на Ближнем Востоке, это и... Многие ливанские силы, это Сирия, это часть Ирака и это Йемен. И вот сегодня Йемен делает два очень символических действия. С одной стороны, пытается закрыть Красное море для кораблей, идущих в Израиль, тем самым просто изменив баланс там, экономического, транспортной логистики во всем регионе. А с другой стороны, йеменские власти подают заявку в БРИКС. Они говорят, мы хотим быть на стороне многополярности. И я думаю, что этот процесс для России имеет огромное значение, потому что, несмотря на то, что Америка в техническом смысле на Ближнем Востоке сильнее, но морально мы гораздо в более выгодной позиции. И люди в этом регионе, я думаю, академик это подтвердит, они смотрят на Россию с большой надеждой, потому что мы политический лидер. А мы не за свои интересы там сражаемся, мы отстаиваем идею принципа, идею справедливости, идею баланса, идею честности, идею многополярного мира. И вот эта организация исламского полюса в контексте многополярного мира, этот процесс, который мы на будущий год становимся председателями БРИКС, мы должны всячески поддержать. Это очень долгоиграющая, очень далеко идущая стратегия. И поскольку Запад считает нас врагами, именно врагами, enemy, и едва ли он изменит в ближайшее время свое отношение, и тем не менее мы уже с ним фактически воюем, то нам надо очень серьезно готовиться к затяжной, серьезной, разумной и эффективной войне с Западом. И прямая горячая война – это, по сути дела, до нее доходят руки, когда все остальные средства отработаны и потеряны. Но прежде чем переходить к горячей фазе, к которой мы тоже должны быть готовы, я думаю, что мы должны начинать фундаментальное цивилизационное геополитическое противостояние западному однополярному миру, что, в принципе, мы так или иначе делаем.
Спасибо. Карен?
Я думаю, что и на Украине, и в Израиле, в конечном счете, проводится линия американской, Соединенных Штатов Америки. И, собственно, их демонстрация некого миролюбия в отношении там Газы, эти заявления, на мой взгляд, это все такая игра, достаточно типичная для них, для того, чтобы как-то общественное мнение представить по-другому. А в принципе, я думаю, что они выбрали, в общем, силовой сценарий и там, и на Украине. И, видимо, у них какие-то свои расчеты есть, которые им показывают, что они могут добиться успеха. Во всяком случае, на самом деле, они пока добиваются своих целей, надо сказать, и на Украине, потому что в конечном счете, какова их цель? Их цель – отсечь от нас Европу, они это сделали. Вторая их цель – втянуть Украину и нас в долгую войну. И, в общем, на сегодняшний день они это тоже сделали. Третья цель – еще больше расположить баз своих военных по периметру наших границ, что, я повторяю, с Финляндии они тоже уже сделали, причем довольно быстро, если вы заметили, не буквально там пару месяцев назад финны вступили в НАТО, уже подписались, уже развертываются базы. Все очень поэтому в этом смысле. И думаю, что вот этот вот запал у них на самом деле. Они думают, что они смогут и силовым путем вот... Руслан Николаевич, я вот в этом смысле... Они думают, что они решат это силовым путем.
В Афганистане-то они потратили 20 лет и огромное количество человеческих жизней и денег, чтобы сменить один талибан на другой. То есть все-таки они тоже не боги, да?
Нет, я не говорю, что они боги. Во-первых, они люди, а как все люди, они совершают ошибки. Во-вторых, у них, так сказать, внутренняя... Одна из их проблем – это удивительная внутренняя спесивость. Они считают всех глупее себя. Это тоже есть, и это мы все знаем. Все, кто общался с американской элитой, она умна, но в ней есть, безусловно, эта спесивость. Так что они совершают ошибки. Я думаю, в Афганистане они какие-то свои цели тоже вообще-то решили, если разобраться. Я-то вообще считаю, что их поспешный вывод из Афганистана был связан с тем, что они знали уже, что будет на Украине. Им не нужен был конфликт в Афганистане в этот момент. Мы считаем, что это, а на мой взгляд, это...
Очень похоже.
Это просто был срочный вывод, который они плюнули для того, чтобы это, потому что они понимали, что уже будет... Вы представляете, что было бы сейчас, если бы американские войска были в Афганистане? Вот тут бы мы, я думаю, как говорится, извините за жаргон, оторвались как следует. Не сами даже. Понимаете, мне кажется, это было связано с этим. Поэтому мне кажется, что они считают, что они в Газе могут решить этот вопрос. Просто они думают тоже, что это не неделя, не две. Дело все в том, что мы говорим о коротких сроках. Они думают в длинную, во всех своих решениях, как мне кажется.
А мы должны тоже в длинную.
К сожалению, как говорят в таких случаях, госпожа присяжные заседатели, наше время истекло.
Ой, извините.
И мы должны прощаться. Могу только сказать, что очевидно из нашего разговора, что украинское наступление провалилось, но проблемы остаются. И противник, который стал называть себя врагом, пока еще показывает свои острые зубы. Это была большая игра. Встретимся уже завтра в эфире.